«Арсенал» ищем выход. Мы с вами каждый день.
Одиннадцать часов две минуты в Петербурге. Всем привет. Меня зовут Арсений Веснин. Это YouTube-канал «Ищем выход». YouTube-канал, который делают журналисты «Эхо Москвы» в Петербурге. Всем привет на YouTube. Сразу же напомню вам про лайки и про возможность поддержать наш канал. Это все довольно важно. Лайки – это еще совсем-совсем просто. Канал поддержать, на самом деле, тоже несложно. Все реквизиты тут есть. Любая, даже небольшая сумма будет нам очень в тему. И привет всем в метавселенной «Эхо». Приложение, сайт, подкасты, в общем, где вы нас слушаете и смотрите. Мы вам очень рады. У нас сегодня в гостях политик Дмитрий Гудков. Дмитрий, я вас приветствую.
Да, приветствую вас.
Ну вот я уже видел сообщения буквально за несколько минут до нашего эфира, они стали падать. Тут фотографии Бориса Надеждина, он сейчас находится в центре избиркома. Я так понимаю, там будет проходить заседание, где будут обсуждать, значит, его подписи, которые он собрал. Он говорит о том, что будет биться за каждую подпись. Насколько это получится, сомнений есть довольно много разных. Как вы думаете, все-таки судьба этих подписей, судьба Бориса Надеждина на этих президентских выборах, какова она будет?
Ну, а мой прогноз, я его неоднократно уже озвучивал, я не вижу никаких причин, по которым его могут сейчас пустить на выборы. Да, значит, все вот эти баталии в Центральной избирательной комиссии, это все, ну, как бы, ширма, за которой принимают решения, конечно же, в администрации президента. И Борис Надеждин, к которому там можно как угодно относиться, да, я лично к нему хорошо отношусь, да, он, конечно, человек либеральных взглядов, и явно, что он противник войны. Но при этом мы все понимаем, что он пытался как-то в систему встроиться, был полусистемным политиком. Но иногда так в жизни бывает, когда тебя волна выносит на какие-то другие берега. И вот волна вынесла Бориса Надеждина, так сказать, на эти выборы как главного антивоенного кандидата. И мы увидели, как за одну неделю его рейтинг с 0% вырос там до 10%, некоторые говорят, чуть ли не до 16%. Ну, то есть это колоссальный рост, вот, который создает для Кремля очень серьезные риски. Потому что, несмотря на пропаганду, репрессии и так далее, все равно, я думаю, 2/3 россиян хотели бы, чтобы война закончилась. Как бы они ни относились, ну, часть из них к Путину. Вот, я думаю, что антивоенный кандидат имеет все шансы выскочить там даже за 30% при всей нашей поддержке. Вот. Сегодня у него легитимность, у Бориса Надеждина не сверху от начальства, а снизу от тех граждан, которые пришли и поддержали его подписями. И мы все видели живых людей, которые выстраивались в очереди. Я вообще это всячески приветствовал и поддерживал, потому что, ну, есть кандидат Надеждина, а есть люди. Да, понятно, что Надеждин для многих россиян был возможностью выразить хоть как-то свой протест в связи с происходящим. Поэтому вне зависимости от того, что будет с Надеждиным, какие бы он заявления под давлением ни сделал, все равно самое главное люди, самое главное, что есть эта волна, и при любом раскладе ее нужно будет довести до 17 марта. Я не верю, что его зарегистрируют, потому что Путину придется в этих условиях для достижения там 86% массово все фальсифицировать. Они хотели бы это все получить, но более-менее без скандалов. Поэтому, ну, осталось ждать совсем немного. Но я призываю, самое главное, не разочаровываться вне зависимости от того, что будет говорить Надеждин под давлением. Давление будет серьезное. И мне кажется, в Кремле даже заинтересованы не в том, чтобы его снять, а в Кремле сейчас заинтересованы в том, чтобы ни у кого в России не было такой легитимности от избирателей. Поэтому на него еще будет оказываться давление, чтобы он политически самоубился. Да, то есть, чтобы он разочаровал всех. И Кремлю важно, чтобы люди разочаровались и никакие очереди не выстраивали 17 марта. Поэтому я всем сразу предлагаю дать Надеждину некую индульгенцию. Пусть говорит все, что угодно. Относитесь к этому как, ну, к заявлению человека, которого пытают. Вот. И не нужно разочаровываться, не нужно было очаровываться, не нужно разочаровываться. Главное, что есть вот, ну, огромное количество людей замечательных, да, которые хотели бы, чтобы война закончилась, которые выступают против диктатуры. И я думаю, что вне зависимости от решения ЦИКа нужно будет участвовать в акции «Полдень против Путина», выходить 17 марта и сторонникам бойкота. Сторонники бойкота могут даже не заходить на избирательные участки, они могут в этих очередях постоять, пообщаться с людьми, просто показать, так сказать, себя. И если кто-то хочет голосовать против Путина, портить бюллетень, это тоже возможная опция. Я считаю, что если выстроятся огромные очереди по всей стране или хотя бы в крупных городах, то что бы Путин себе не нарисовал, легитимности у этих цифр не будет. Приведу один простой пример. Вот, кстати, даже, Арсений, вам задам вопрос. Вы знаете, сколько собрал подписи?
Сколько-то миллионов, там 3, кажется, миллиона официально объявили.
Журналист, который в курсе. Вот когда я спрашиваю у простых людей, да, там, которые к политическому активизму не имеют никакого отношения, они не в курсе вообще, что там 3 миллиона Путин собрал.
А вот я думаю, что люди просто удивляются о том, что Путин вообще должен был собирать подписи. Это как бы странный факт.
Во-первых, мы все вместе сломали игру администрации президента, потому что у них была задача показать народного кандидата Путина. А народным кандидатом стал Надеждин, а не Путин. Надеждин собрал за неделю 200 тысяч. Это живые подписи, это живые люди, мы их видели. А Путин якобы 3 миллиона, то есть это в 15 раз больше. Но никаких очередей не было. Поэтому какое у нас отношение к цифре 3 миллиона и к цифре 200 тысяч? Вот это и есть легитимность. Да? Это не, история не про математику, а это история про восприятие. И все прекрасно понимают, что 3 миллиона нарисованных, а 200 тысяч живых. Вот наша задача 17 марта, чтобы к итоговым результатам, на которые, вероятно, у нас нет возможности сильно повлиять, потому что либо Путин наберет честно, если мы не будем участвовать, ну, честно относительно, либо люди выстроятся в очереди, и тогда Путин эти себе проценты нарисует. И если после 17 марта к путинской победе будет такое же отношение, как к 3 миллионам собранных в его поддержку, то это, это очень сильно ударит по его легитимности. То есть Путин в глазах общества, в глазах своих элит, в глазах силовиков, которые сегодня думают, что они организуют репрессии против маргинального меньшинства в интересах какого-то там мифического большинства. Если у избиркомов, да, которые поймут, что там все нарисовано, и за рубежом, если все будут понимать, что путинская победа не настоящая, то после 17 марта может быть все, что угодно. Раскол элит, мятеж, там, да, трубка, все, что угодно. Табакерка, извините. И все, что угодно. Потому что, когда ты не веришь в победу тирана, вот представьте себя на месте силовиков, то заниматься репрессиями становится слишком опасно. Потому что если вдруг власть поменяется, то тебе придется за это отвечать. А если репрессивная машина встанет в ступор, то и люди это почувствуют и поймут, что даже протестовать станет намного безопаснее. Элиты, которые, большинство, я просто прекрасно понимаю их настроение, они всю жизнь, там, кто воровал, кто там зарабатывал, неважно. Но при этом они отправляли детей учиться за рубеж, покупали яхты, открывали счета за рубежом. А теперь они лишены всей этой жизни, да, и они не хотят свои деньги прятать в Северной Корее, там, в Дубае или еще где-то. И если они поймут, что Путин уже не обладает легитимностью, Путин уже не поддерживается обществом, то они вполне себе могут начать думать о замене его. Поэтому это все очень важно. Даже если мы не можем конкретно повлиять на цифры в итоговом протоколе, то мы можем поменять ощущения граждан, мы можем поменять восприятие этих выборов, мы можем поменять атмосферу в стране.
Вот, поэтому... Я вот тут, Дмитрий, Хочу сразу оговориться, еще давно, когда мы обсуждали с Максимом Резником, когда он только предложил вот всю эту идею полудня против Путина, мне показалось она довольно симпатичной, мне совершенно не хочется ее как бы топить, лучше пока не вижу, чтобы кто-то придумал что-то, что делать на этих выборах. Но вопросы, конечно, все равно возникают, и возникают у наших слушателей вопросы. Наверное, основной... Я вот допускаю, даже хорошо себе представляю эти картинки, очередей в центре Петербурга, очередей в центре Москвы, Новосибирске, наверное, во многих городах интернет будет пестрить, что в полдень тут собралось 100 человек, тут собралось 250 человек, здесь собралось 500 человек и так далее, и так далее. Выглядеть будет здорово, потом, если мы с вами честно сядем и посчитаем примерно, то мы получим там порядка 10-15 тысяч в Петербурге на избирательном участке, я не знаю, там 20-25 тысяч в Москве и так далее, и так далее. Есть ощущение, я, естественно, не могу это предсказывать, что это будут цифры похожие, может быть, чуть меньше, чем то количество людей, которые выходили на последние массовые акции протеста. Например, когда Навальный вот возвращался в Россию, помните, было довольно людно. И, с одной стороны, будет большая красивая картинка, но как из тех митингов была большая красивая картинка. Людей было действительно много. Но, как и тогда, это были 10, 15, 20, 30 тысяч, и это не повлияло на силовиков и не повлияло на судьбу Навального или начало войны. Так и здесь, почему вы думаете, что это действительно так сильно может повлиять на какие-то дальнейшие события?
Скепсис понятен. Атмосфера и вообще время изменилось, условия изменились, идет война, гибнут люди, и все прекрасно понимают, что это вообще путь в тупик. Поэтому я думаю, что очереди будут намного длиннее. Это первое, да, это будет не уровень московских протестов, а намного больше. Потому что на протесты, когда ты выходишь, ты рискуешь, тебя могут задержать, тебя могут посадить. Поэтому на протесты выходило там, ну, в лучшем случае несколько процентов от общего протестного электората, давайте так это назовем. Когда мы будем призывать, я надеюсь, что у нас будет такая возможность, выходить на участки избирательные, то туда пойдут люди, которые, в принципе, ничем не рискуют. Им даже не нужно будет в очереди кричать, что они пришли голосовать против Путина. Да, они просто пришли и выстроились. Очереди будут намного длиннее. Намного длиннее, чем даже во время подписной кампании Надеждина. Потому что, когда люди приходили отдавать подписи за Надеждина, как кандидата, они, по сути, делились своими паспортными данными. Да? То есть, грубо говоря, в ФСБ попала база данных самых активных противников Путина. И люди этого, понимая этого, не испугались. А здесь все будет намного больше. Это первый аргумент. Аргумент номер два. Казалось бы, тоже вышло 200 тысяч за Надеждина. Но мы же сравниваем подписи за Надеждина и подписи за Путина. Вот она, про легитимность истории. Она не про математику и не про цифры. Она про атмосферу. И мы получили кандидата с 10% рейтингом. Уже сейчас, на старте, за одну неделю. То есть 200 тысяч вышло, а еще там 10 миллионов это увидело. Понимаете? А может быть и 20 миллионов. Скорее всего, 20 миллионов даже это увидело и это поддержало. А когда будет 17 марта наступит, то будет ровно абсолютно такая же история про ощущение, да, про то, что в крупных городах масса людей вышли против Путина. И эта ситуация становится для них очень опасной. Даже если они соберут себе там много процентов где-нибудь на окраинах, все равно все решается в столице, и вопрос о власти, и решается в крупных городах. И это будет тренд, который невозможно остановить. А если уж они Надеждина допустят, то я думаю, что такой кандидат при всей нашей поддержке может получить там и больше 30%. То есть в любом случае появляется вполне себе легитимная, да, политическая сила, оппозиционная, с огромным рейтингом, оставляя позади всю эту карликовую, ненастоящую системную оппозицию. И с этим трендом уже, ну, ничего не поделаешь. Так что скепсис понятен, но здесь надо вот еще что иметь в виду. Когда Максим Резник, в общем-то, мне сказал об идее «Полдень против Путина», я же очень долго думал и понимал, что, ну, лучше просто нет ничего. Даже если люди пойдут просто голосовать за какого-либо кандидата, В разное время. Ну, это же потом во время фальсификации они расставят нужные цифры, и мы даже и не поймем, сколько вышло. Вот. А плюс есть электронное голосование, там могут фальсифицировать все, что угодно. Поэтому задача организовать очереди. Вот смотрите, в Беларуси кампания за Тихановскую начиналась с точно таких же очередей, которые тоже никто не верил. А потом это выросло в масштабный просто политический протест. Да, это пока это не привело к смене Лукашенко, потому что за него был
Путин. Но было близко.
Силовиками, но были очень близки. Да, и ситуация в Беларуси очень сильно поменялась. Лукашенко абсолютно нелегитимный президент, который, ну, по сути, там, командует только силовиками и все. И вся его власть держится на штыках. А у Путина нет такого же Путина за спиной. Да, и у Путина совершенно другие элиты. Если у Лукашенко они все находятся внутри Беларуси, то путинские элиты – это элиты, которые, в общем-то, всегда были встроены в мировую экономику, в западную жизнь, заинтересованы в том, чтобы развернуть страну в сторону какой-то там, назовем это, нормальности, да? Без конфронтации с Западом, без войны, без всего. Поэтому здесь будут совершенно другие центробежные силы внутри элит. Подчеркиваю, здесь нет никаких гарантий. Здесь далеко не факт, что это приведет сразу к какому-то там крушению режима. Но это единственное сегодня возможное, против чего власти нечего противопоставить. Они же не могут полдень отменить. Поэтому я сразу поддержал эту акцию. Я переубеждал скептиков. Мы об этом говорили во всех эфирах. И сегодня эту идею поддерживают практически все в оппозиции. Включая Алексея Навального, который тоже присоединился и недавно выпустил пост с поддержкой этой идеи. Лучше ничего нет. Отменить это невозможно. Ничего с этим поделать власть не может. Вот. А очевидно, что...
Дмитрий, про всех в оппозиции сразу, конечно, хочу спросить про Максима Каца. Кажется, он пока не поддержал.
Нет, он поддержал это.
Он поддержал? Просто... Я как-то не помню от него.
Поддержал. Он считает, что... Да. Нет, как раз... Это последний день, просто его Максима позиция следующая, что чего обсуждать 17 марта, посмотрим, да, до 17 марта у нас еще есть там сколько, больше, полтора месяца, эти полтора месяца нужно что-то делать. С этим я абсолютно согласен. Ситуация к 17 марта может измениться, может быть, так что-то будет еще более интересное предложено, да, мы же не знаем, как сейчас события будут развиваться. И в ближайшее время мы узнаем, будет ли надежда, не будет надежда. Это все влияет на тактику. Но полдень против Путина пока это, самая, скажем так, интересная идея, самая такая реалистичная. Вот именно, что делать 17 марта. Ну, до 17 марта, конечно, еще полтора месяца. Здесь я надеюсь, что мы что-то придумаем.
Ну, интересно, пока просто то, что я видел, Максим Кац все-таки как-то говорит, что нет,
я с ним лично обсуждал, он сказал, да нет, 17 марта все нормально, сделаем это. Просто давайте сейчас не забегать вперед. Не будет никаких... Не будет.
Хорошо, то есть он говорит... то, что он говорил про Довленкова, это, конечно, к нему вопросы, просто раз мы... зашло, кстати. Как вам вообще идея вот, поддерживать Довленкова, если надежда на снима тут сегодня?
Она мне не нравится, но подчеркиваю, полдень против Путина может объединить все эти стратегии воедино. Хочешь голосовать за Дованкова, я не буду тебя переубеждать, нет смысла, зачем нам ругаться. Но кто-то точно и большинство не будут голосовать за Дованкова. А кто-то вообще не готов заходить на избирательный участок. Кто-то хочет испортить бюллетень. Неважно. Просто сделайте это в один день, в одно время. А дальше уже разбирайтесь, кто как хочет. Потому что все равно на итоговые цифры мы, скорее всего, повлиять не сможем. Но нам надо заставить их фальсифицировать. Да? И нам важно показать всех людей в одном месте. Почему это еще важно? Вот смотрите. Предположим, вот у нас сейчас в Питере нас слушают. Вот живут замечательные люди в доме, там условно, в девятиэтажке. Живет семья с антивоенно настроенной. И многие люди не понимают, безопасно делиться с соседями, да, своей позицией, или кто-то на них настучит. Они не знают, сосед, какие взгляды занимает, да, позицию антивоенную или провоенную. Там это за путинец зигующий, или это единомышленный. И тут все выходят в один день, выстраиваются в очередь. И вот эта семья выходит и видит, что все соседи по лестничной площадке, соседи снизу, соседи сверху, соседи из другого подъезда. Все стоят в этой очереди. Ну, просто они, во-первых, начнут ощущать, что они не в меньшинстве. Вот, они поймут, что люди, которые с ним проживают, это их единомышленники. И все, и дальше начнется сарафанное радио. То есть это, во-первых, даст людям возможность пообщаться друг с другом, что очень важно. Да? Когда люди общаются друг с другом и понимают, что они единомышленники, это... Ну, в общем-то, тебя выводит из какой-то депрессии, да, потому что пока многие считают, что они в меньшинстве. И вот эта акция, она, ну, совершенно, она еще и психологический эффект положительно окажет на людей, поддержит этих людей, да, даст им надежду какую-то. Надежду не в смысле, что они сейчас на выборах Путина прокатят, нет, но надежду на то, что страна не сошла с ума, в стране огромное число нормальных людей, которые против войны, которые против Путина, против диктатуры и репрессий. А главное, что вот нам будет проще помогать россиянам за рубежом и убеждать политиков западных, чтобы они не ставили крест на России, на ее будущем демократическом, чтобы они более активно помогали россиянам и тем, кто уехал, и тем, кто может уехать, чтобы они не дискриминировали россиян, да, по гражданству. Потому что, ну, часто же ведь тебе задают вопрос политики. Ну, вы вот говорите, что россияне против войны. А где? Мы их не видим на протестах и так далее. Ты им объясняешь, на протестах сложно, сажают там до 25 лет, вот как Карамурзу. Но это не всегда убедительно, да? А когда появляются очереди, вот даже за Надеждой появились эти очереди, это увидели
западные. Была какая-то реакция, да, вот, среди западных политиков?
Вот буквально мы с Ходорковским встречались недавно с депутатами Бундестага из разных фракций. И они как бы заметили эти очереди. Мы им говорим, вот смотрите, за одну неделю очереди появились где? У Надеждина. Где еще были очереди в России? На границах с Грузией, да, или других границах, чтобы не воевать и не убивать украинцев. Но этих очередей нет в военкоматы, этих очередей нет у Путина, этих очередей не было ни у одного кандидата. И это как бы, ну, влияет на них. Они сразу поняли, они это все зафиксировали, они это отметили, они это увидели, это важно. Я понимаю, что они теперь более внимательно начинают слушать нас. Ну, потому что как бы случилось то, в чем мы их пытались убеждать в течение последних почти двух лет, когда мы им объясняли, что нельзя ставить знак равно между Путиным и гражданами.
Кстати, Дмитрий, как вы думаете, может быть, вы знаете, признает ли Запад Путина в следующий раз президентом уже там в марте-апреле?
Ну, во-первых, я недавно видел некую декларацию, которая скоро будет опубликована. Она подписана там больше 70 человек уже. Там есть такие мировые звезды и политики, вот, которые призывают не признавать Путина легитимным после марта. Я не знаю, ситуация будет дальше развиваться, но есть уже резолюция парламентской ассамблеи Совета Европы ПАСЕ с призывом к 47 государствам не признавать Путина после марта, ну, его легитимность. Для них главный аргумент не то, что... Вот для нас главный аргумент, понятно, ущемление прав, свобод, недопуск там оппозиционных кандидатов, там оппозиционеров в тюрьме и прочее, прочее, ну, и масса всего. Для Запада самое главное – это то, что выборы проходят на оккупированных территориях. То есть признавать эти выборы означает признавать, ну, по сути, аннексию этих территорий. Поэтому ситуация серьезная. Я знаю, сейчас идет большая дискуссия в разных правительствах, в разных парламентах. Я не исключаю, что они могут не все, наверное, но какие-то страны могут формально объявить Путина нелегитимным.
А какие последствия, вот, на ваш взгляд, если это произойдет, да, если, я не знаю, там та же Германия, да, или Франция скажет, нет, Путина не признаем, или вдруг, если это произойдет, Соединенные Штаты Америки?
Сразу мы не увидим последствий никаких, потому что Путин и так в розыске находится по решению Гаагского суда. Но в долгосрочной перспективе это повлияет, ну, во-первых, на элиты российские. Они поймут, что Путин, все, он больше никем не признан. Поэтому с Путиным далеко не уедешь, да, нужно его менять на кого-то. Это первое. Это подтолкнет раскол элит. Не сразу, да, но в течение какого-то времени. Далее, любые решения Путина, неважно, какие он будет принимать решения, они будут нелегитимными. То есть, грубо говоря, придем потом к власти мы, я имею в виду там нормальные демократические какие-то политики придут к власти, Да, они же могут сказать, что все решения Путина нелегитимны, и никаких проблем с Западом не будет, потому что и Запад так решит. Поэтому это будет, ну, влиять на признание тех решений, которые будут приняты после 17 марта. Аннексировать что-нибудь, я не знаю, там, куда-нибудь что-то... ну, любые решения связаны, скажем так, с международными обязательствами. То есть их можно сразу отменить без всяких проблем и не ждать каких-то там решений многие годы. Ну и самое главное, это мы уже говорим западным политикам, ну, вас обвиняют в двойных стандартах. Вот. И когда эти двойные стандарты проявляются, то просто люди демократических взглядов в России, они разочаровываются. Ну почему там, например, санкции против Путина там, и его ближнего окружения не принимаются, а санкции против простых людей, которые пытаются в Финляндию, например, на автомобилях с российскими номерами просто уехать от войны. То есть против них санкции вводятся, а против, я помню, там бизнесмена, который ракеты делал там, для Минобороны, он был долгое время не под санкциями. Потом они, конечно, ввели против него санкции. Ну и всякие там родственники политиков, депутатов и так далее до сих пор не под санкциями. И вот это и есть двойные стандарты. Это вот это то, что как бы заставляет людей разочаровываться. Вообще в целом в идее демократии, международного права и так далее. Поэтому здесь и для Запада это важное, наверное, решение.
Возвращаясь вот к полудню против Путина, просто эти вопросы задают часто, я поэтому их тоже буду часто задавать. Собственно, какие вы видите подводные камни из того, что о чем обычно говорят? Эти очереди представят как очереди в поддержку Путина или просто закроют участки, скажут там, заминировано, перерыв в работе комиссии, кого-нибудь, кто откажется разойтись, задержат. Ну, то есть тоже пострадают люди, которые придут поучаствовать или им просто даже не получится поучаствовать. Может, какие-то вы еще видите подводные камни и что с этим делать?
Ну, мы тут даже пошутили, что они могут в этот день время перевести на летнюю. Ну, то есть, послушайте... Смотрите, идеальных решений у нас нет. Конечно же, будет противодействие. Ну, разгонять, мне кажется, на участках это невозможно. Ну, то есть люди пришли на выборы, а их разогнали, это тогда ну, просто нанесет такой удар по легитимности всех этих выборов, что это будет еще хуже. То есть разгонять людей, которые пришли голосовать, это еще хуже. Ну, то есть это тогда мы сразу добились уже всего. Вот, поэтому что они могут делать?
Почему сразу добились все? Я вот просто представляю себе картинку. Ты приходишь, они в 12 там, без 15-12 закрывают, говорят, у нас звонок о минировании, да? Закрывают участок, говорят, ребята, приходите вечером.
Ну, просто
На нескольких десятках, да, вот берут так
хорошо, и делают. Хорошо, заминировано, люди стали и подождали.
Люди стоят, а вот тут говорят, разойдитесь, вы мешаете проходу граждан, в общем, это и начинают их потихонечку выдавливать, а кого-то задерживать.
Смотрите, мало того, что у нас будет картинка людей, она уже будет. Так плюс еще к тому, что у нас будет картинка, у нас еще будет скандал на весь мир, что людям не дали проголосовать везде просто. Они же не могут только на одном участке. Во-вторых, они даже у них нет таких сил. Ну, представьте, сколько участков в Москве, сколько им нужно будет полиции, чтобы всех разогнать. Ну, это невозможно технически даже, да? Одно дело, когда все собрались там 100 тысяч на площади, нагнали туда ОМОН 50 тысяч и разогнали. А когда это, я сейчас не помню, сколько участков, но это тысячи участков. Это просто ну, невозможно сделать. Вот. А даже если они попытаются где-то что-то подобное сделать, то мы мало того, что и так очереди увидим, то есть картинка уже будет на весь мир. Так еще и весь мир будет знать, что противникам Путина не дали проголосовать. Это еще просто в копилку, так сказать, признания нелегитимности жирный-жирный камень, понимаете? Вот. Они могут, конечно, снять и по Первому каналу показать, что это вот сторонники Путина пришли. Но они же также могли показать, что сторонники Путина пришли дать подписи Надеждину, потому что он никчемный кандидат. Вот за него никто не подписывается, а Путину нужен хоть какой-то оппонент, да? Поэтому они решили сделать. Они же могли, ну, помните, как Навальному подписи дали единороссы, которых мэр участвовал? Они же и это могли сделать. Но мы живем в разных информационных пространствах. Мне уже давно наплевать, что там кричит Соловьев. Во-первых, люди нормальные не смотрят и не верят уже. Вот. Во-вторых, когда они будут нагло врать про людей, пришедших голосовать за Путина, а люди будут знать, что они пришли голосовать против Путина, они людей просто разозлят. Вот. А когда, вот просто представьте, в крупных городах, на всех участках люди вышли, они в очередях все общаются, да, сарафанное радио, то есть об этом будет знать и без всяких СМИ, ну, как бы, весь город. Плюс нам плевать, что они покажут. Мы-то покажем совершенно другую картинку. Вот. А они в своем, как бы, болоте, в своем зомби-ящике будут там, ну, кричать, размахивать там руками и, так сказать, бить в грудь кулаком и говорить, что это за путинцы. Этому просто никто не поверит. Это же вопрос, да, а мы это все покажем по-другому. Это как, помните, путинги? Вот они показывают путинги, а журналисты и рассказывают, как это на самом деле происходило. Вот и все. Поэтому они могут, конечно, запудрить мозги каким-нибудь очень пожилым поклонникам зомби-ящика где-то на периферии. Вот. Но люди на периферии, они не пойдут защищать Путина, если что. Более того, люди на периферии, они не влияют на умонастроение в элитах, в избирательных комиссиях, да, в силовых структурах. Те-то все будут знать правду. Наша задача, как бы, да, чтобы правду узнали те, кто принимает решения. Чтобы правду узнали те, кто организует репрессии. Чтобы правду увидели те, кто на Западе думает, что там делать с санкциями и как их корректировать в ту или иную сторону. Ну и нам это важно, важно, чтобы знали те люди, которые реально пришли голосовать против Путина, да, потому что кто-то пришел, думал, что он один, а там толпа тысяч человек. И он понял, что на самом-то деле, блин, ветер перемен, вот он, вот запахло переменами в воздухе. Это вот обычно так бывает. Ну, подчеркиваю, конечно, будет противодействие. Конечно, они будут пытаться что-нибудь там, палки в колеса ставить. Все это будет. Но я просто не вижу другого варианта, как мы можем действовать максимально эффективно 17 марта. Подчеркиваю, возможно, мы обсуждаем это раньше времени. И ситуация качнется таким образом, что может уже и до 17 марта какой-нибудь раскол элит, еще что-то там, и тогда совершенно другие действия. Тогда, может быть, и возможно будут массовые протесты, потому что силовики откажутся от репрессий и перейдут на другую сторону. Ну, вдруг, гипотетически может быть такое. У нас полгода назад Пригожин вообще-то захватывал Москву и два региона захватил. Полгода всего прошло. Поэтому, ну, события развиваются очень быстро. Если повестка, если обстоятельства будут меняться, скорее всего, и наш план будет тоже меняться. Вот, но полдень против Путина, это пока выглядит наиболее безопасным для людей. Для нас это важно, безопасность. Наиболее эффективным, потому что там тебя не посчитают, но зато увидят. Вот, и наиболее проблематичным для Кремля, потому что, ну, перевести часы на летнее время или там закрыть участки, заминировать, это как бы они себе еще хуже сделают.
Дмитрий, давайте сейчас прервемся.
Последний аргумент. Вот. Изначально мы эту акцию думали проводить у посольств за рубежом. Они же хотели отменить голосование в недружественных странах. После того, как мы сказали, отменяйте, нам пофиг, мы все равно соберемся, только еще скажем, что вы нам запретили голосовать. Это еще как бы ударит по вашей легитимности. Они от этой идеи отказались, потому что поняли, что отменить еще хуже, чем, так сказать, организовывать с этими очередями. Я думаю, в Москве, в Питере, в крупных городах то же самое.
Дмитрий, давайте прервемся несколько минут. У нас буквально ролик тут такой в середине часа, и потом продолжим беседовать с Дмитрием Гудковым, политиком. Друзья, пишите в чат, сейчас я его открою, у меня чуть немножко сегодня тормозит интернет, поэтому я постараюсь наладить общение с чатом, вы присылайте вопросы. Также ставьте лайки, не забывайте, и если можете, хотите поддержать наш канал, здесь все написано на YouTube, как это можно сделать, мы вам за это очень благодарны. Скоро вернемся.
Окей.
Ищем выход. Зима закончится.
Здравствуйте. Иногда, знаете, бывает так, что даже забываешь, какой день недели, или какой месяц. А вот сейчас я посмотрел на календарь и понял, что февраль уже 2024 года. Почти 2 года с того момента, который разделил многих нас географически и, скажем так, политически, естественно. И я хотел отреагировать на сообщение одной из наших зрительниц, ее зовут Антонина, и она написала, я почему цитирую ее, потому что она разрешила называть ее имя, это во-первых, а во-вторых, ее сообщение очень похоже на те сообщения, которые мы получаем от многих из вас. Она пишет, что за эти 2 года она начала ощущать себя гораздо более одинокой, чем казалось до этого. А с родственниками она не общается, потому что те поддерживает то, что происходит, а с сотрудниками, коллегами по работе старается ничего не обсуждать, потому что боится последствий. И только благодаря нам начинает понимать, что она в этом мире не одна. Это на самом деле признание дорого, чего стоит, потому что иногда кажется, ну вот было какое-то время, наверное, перед Новым годом, да и вообще прошлый год был такой тяжелый, когда ты начинаешь понимать, точнее думать, а вот нужно ли это кому-то. Вот когда ты понимаешь, получаешь эти сообщения, ты видишь, что все делается не случайно, и все делается, скажем так, с одной целью. С целью, чтобы вы не думали, что вы одни, и чтобы мы понимали, что мы для кого-то работаем. Спасибо вам за это на самом деле. Потому что когда это понимаешь, когда это осознаешь, понимаешь, что ты делаешь все не впустую. Вот так вот. Февраль, да, вот уже февраль, совсем скоро будет 2 года. И совершенно не понимаешь, когда это все закончится. Но в хорошем смысле, естественно. Но ощущение, что зима закончится, оно все-таки уже витает в воздухе. Главное, чтобы это было не обманом. Чего я вам, собственно, и желаю. Пусть зима наконец-то закончится.
YouTube-канал «Ищем выход». Спасибо за то, что вы с нами.
Возвращаемся в эфир YouTube-канала «Ищем выход». Журналисты «Эхо Москвы» в Петербурге его делают. Друзья, пишите в чатик. Сейчас я тоже постараюсь позадавать ваши вопросы. Вот я настроил чат, он у меня сейчас работает. Я хотел бы закончить тему вот полудня. Мне кажется, важный такой момент, о котором вот вы говорите, Максим Резник говорит, что в этой акции смогут принять участие даже те, кто против как бы войны, кто против Путина, но не обязательно там даже поддерживают эту позицию, там, я не знаю, ФБК или Максима Каца или того же Надеждина. Получится ли, как вам кажется, в этой акции, что вы для этого делаете, например, чтобы привлечь к ней не только, ну, так скажем, привычную оппозиционную публику, да, которая там выходила на акции, не знаю, там сидит в Твиттере, в Фейсбуке, смотрит ролики на Ютубе, а каких-то новых людей? Есть какой-то план, как их можно привлечь? Или все-таки ставка, ну, ведь сейчас это просто очень сложно, невозможно, и ставка все равно на уже лояльную аудиторию?
Ну, во-первых, что здесь важно подчеркнуть. Это, кстати, был отличный разбор, я не помню журналиста, разбор у Плющева на канале. Вообще, как эта подписная кампания «Надежда» начиналась и почему она получилась такой эффективной. И вообще, роль интернета, да, я имею в виду от Ютуба там, до всех соцсетей, в информационном пространстве России, внутри России. Значит, из этого мы делаем вывод, что если все спикеры, да, я сейчас не только про оппозицию говорю, а про журналистов, там, разных селебрити, если вдруг все они договариваются, ну, все мы договариваемся, бить в одну точку, то происходит синергия, которая нас выводит намного дальше наших привычных аудиторий. Ну, просто в разы. И это видно было и по компании «Надеждина», это было видно на всяких всплесках, ну, условно, там, мобилизация была объявлена, или там война началась, да, все стали говорить и бить в одну точку. То есть потенциал – это 200 миллионов просмотров в России. То есть прям померено посчитано. Поэтому самое главное, чтобы все били в одну точку. Тогда это, как там даже есть такая технология, некое увеличительное стекло, куда все свои лучи направляют, а дальше оттуда идет один мощный лучик, который пробивает любые стены. Да? Вот. И на мой взгляд, здесь самое главное это будет, чтобы все били в одну точку. Тогда мы выйдем на огромную аудиторию, намного превышающую привычную аудиторию, ну, всей оппозиционной тусовки, там, условные 20 миллионов. Мы можем пробить и 50 миллионов, и дальше. Поэтому как раз если мы объединимся, а если еще и кандидат свой будет, то мы точно выйдем. Мы точно выйдем за эти привычные аудитории по одной простой причине.
То есть, например, вы не боитесь, что...
Сейчас объясню. Потому что именно в этот момент у большинства российских избирателей будет запрос на разную информацию. Да, потому что выборы, потому что они готовятся, потому что им нужна информация. И если в телевизоре у них будет один, скажем, этот лучик из Кремля, да, то когда они зайдут в интернет, там будет другой. Вот, и тогда у них появится как бы такая, ну, картинка, полноценная картинка. Вот, и если, допустим, сегодня это 20 миллионов аудитория, то ближе к марту эта аудитория, она просто автоматически вырастет, потому что общество политизируется. Оно увеличивается в 2, в 3, а может и в 4 раза. И мы ее достанем и зацепим даже с помощью интернета. Я не знаю, что можно делать внутри России. Это вопрос, наверное, к тем, кто политикам, которые еще там остались. Но это очень высокие риски. Я бы, честно говоря, людей поберег. Да? То есть мы можем и с помощью даже интернета всех достать, как вот показала компания «Подписная Надеждина». Это очень работает эффективно. Ну, слушайте, в Телеграм-канале 70 миллионов пользователей. Среднее время юзера в Телеграм-канале 43 минуты в день. Уже 70 миллионов. В Ютубе еще больше. Как только, значит, происходит синергия спикеров, то вся эта аудитория нас видит. Ну, не нас конкретно, да, она видит месседж наш.
Не боитесь, что получится так, что, ну, а так будут делать, естественно, да, все провластные пропагандисты будут говорить о том, что это, значит, бандеровцы, экстремисты, навальнисты, вот, призывают, не ведитесь, мы вообще тоже, конечно, войну-то все хотят закончить, и первый хочет Путин закончить войну, а просто, ну, не может, да, понятно, мы сейчас, наверное, в интервью этому Такеру Карлсону, я думаю, слышим примерно все эти тезисы, собственно, что будут пытаться как можно больше маргинализировать эту идею, да, соответственно, чтобы те люди, которые могли бы вообще-то поддержать и прийти, ну, они просто не решились связываться с кем-то, да, кого, ну, так, выстроенная властью репутация вот этих вот экстремистов, террористов, бандеровцев и так далее, как они называют, в общем, всю оппозицию российскую. Просто что с этим, можно ли с этим что-то сделать? Есть у вас какое-то понимание? Или это вот пока люди как-то сами не переломятся внутри и решат, что уж лучше бандеровцы, чем Путины, то ничего не произойдет?
Смотрите, во-первых, творческий потенциал всех тех людей, которые каким-то образом выдавлены из страны или находятся под давлением российских властей, творческий потенциал превышает в сотни раз потенциал тех, кто работает на Кремль. Да? Ну, там творческие импотенты, если мы посмотрим, ни на что не способны. И да, они могут говорить, там, бандеровцы, не знаю, навальнисты или еще что угодно, да, но, а вы представьте, простого человека, который, в принципе, видит вот этот вот хамские крики Соловьева, потом заходит на какой-нибудь, ну, сейчас просто фантазирую, Инстаграм Аллы Пугачевой, да, а он любит Аллу Пугачеву, или Максима Галкина, или там группа Би-2, или еще что-то. А им нормальным человеческим языком говорит: слушайте, выходите в 12 часов 17 марта на избирательный участок. И без призыва голосовать за бандеровцев, без призыва голосовать за кого-либо. Просто выйдите, если вам не нравится война, если вы против войны. А таких 70% в стране. Ну, кого послушать? Так что им это сделать будет очень сложно. Они же нас поливают помоями уже на протяжении, я не знаю, там, 15-20 лет. И тем не менее, им кроме нас, кроме там Акунина, там, Быкова, да, и людей, которые себя что-то представляют, да, талантливых людей, они же только и обсуждают каждое слово там, Акунина, каждое слово Быкова, каждое слово Шендеровича. Потому что им обсуждать нечего. Они творческие импотенты, поймите. Да, они даже, так сказать, и тени не стоят тех людей, кого они помоями поливают. И я склонен думать, что все-таки российское общество не настолько, так сказать, пронизано всей этой пропагандой. Люди не дураки. Они же это все понимают прекрасно. Ведь вся эта критика абсолютно фальшивая на 100%. Люди видят, что идет война, а им объясняют, что это специальная операция какая-то. Да? Люди видят, что погибло огромное количество людей. Да, люди видят, как стираются с лица земли города и деревни в Украине. И что бы там ни рассказывали про фашистов, нацистов, НАТО и так далее, но многие же понимают, что это все вранье. Я уже не говорю про протесты в регионах, как подавляют людей, как сажают там девочку, эту Дарью, как ее фамилия вылетела.
Трепова.
Да, на 27 лет, Крамурза 25 лет, когда запрещают книжки Акунина, Быкова, там, да, любимых писателей, когда устроили, извините, вот это вот просто позорище на весь мир с группой Би-2, у которой миллионы поклонников в России. Это все даром не проходит, да. Я думаю, что 17 марта общество припомнит власти все эти унижения, все это вранье, все это хамство, войну, репрессии и так далее.
Про Би-2, кстати, хотел отдельно пораспрашивать. Сейчас единственное, вот тут идет заседание Центробюркома, я видео не могу сейчас посмотреть с них, но вот тут объявляют результаты, сообщили, что Надежда на 11 умерших Путина. Сразу же спрашивают, интересно, сколько умерших у Путина, тех, кто подписался за него, участвуя, значит, в боевых действиях в Украине. Ну, это тут, значит, какие-то комментарии. Вот пишут, ЦИК признал недействительным 9147 подписей в поддержку Бориса Надеждина. Вот сейчас, я так понимаю, Памфилова тут объявила. Ну, то есть все, в общем, идет, видимо, к тому, что его вот довольно скоро объявят, что Надеждин не дадут принять участие в выборах. Я так понимаю, что дело нескольких часов, когда будет решение официально объявлено.
Я прокомментирую. Да. Значит, ЦИК его не пустил. Но,
ну, похоже, да, что пока решение не вынесено, они там озвучивают цифры, но да.
Еще есть пространство для маневра. То есть то, что ЦИК не пустит, было понятно с самого начала. То есть, грубо говоря, если в Кремле и боятся не пускать Надеждина уже потому, что это второй кандидат, и тогда для них ну, без Надеждина уже история не очень-то легитимная. Да? Допустим, если они приняли решение его пустить, но пустить так, чтобы он, грубо говоря, начал кампанию после всех этих судов. То есть они у него время отгрызают сейчас на кампанию. Uh-huh. Еще пространство для маневра есть. Ну, я, конечно, думаю, что не пустят. Но то есть сегодняшнее решение меня совершенно не удивляет. Потому что если они и решат его пустить, то только после того, как он пройдет все эти, так сказать, круги вот этого... как это, правового или неправового ада.
Как думаете, кстати, если вот действительно потом его там не пускают, Надежда все-таки сможет остаться в этой оппозиционной политике? Или вот, как вы говорили вначале, что его могут там как-то да, надавить на него и заставить вообще говорить какие-то вещи, которые многим могут не понравиться?
Я думаю, что он захочет да, остаться, потому что сколько он лет в политике, да, и впервые... Он ну, вышел на какой-то там первый уровень. И как бы терять такую позицию, политику, ну, не с руки, что называется. Но риски очень высокие. Поэтому я вообще с пониманием отнесусь к тому, если он как-то уйдет, если там на него надавит, и он займет другую позицию. То есть я даже и не буду ему ничего предъявлять никогда. Потому что ну, я понимаю, что такое, когда ты сидишь в тюрьме, и мы видим, что происходит с Навальным, с Яшиным, то есть... я не хотел бы, чтобы он сидел. Поэтому я пойму, если он отступится. Но все будет зависеть от него. Может быть, он пойдет на какие-то следующие выборы. Я думаю, что он становится опасным для системы. Опасным, потому что в какой-то момент он может выйти из-под контроля. Да, ну ситуация качнется в другую сторону. А тут есть политик, вполне себе легитимный, с рейтингом там 10%. А зачем он такой? Понятно, что в случае какого-то кризиса он окажется на другой стороне баррикад. Иначе тогда он потеряет все свои 10%. Он обнулит свой рейтинг, если он вдруг поддержит Путина. Он обнулится. А зачем ему обнуляться? Я думаю, что он, скорее всего, попытается этот рейтинг реализовать. Вот чем он опасен для этой системы. Так, мы зависли, но это не я завис. А у нас есть там кто-то, режиссер?
А, кстати, вот вы просто что-то немножко подтормозило, да, у вас?
У меня нет, это у вас.
Мне пишут, что это у вас чуть-чуть подвисло. Ну, ладно, вроде сейчас заработало.
Высокая скорость. Нет.
Вроде сейчас это, вот да. Мне тоже ребята в чате пишут, что это я подвисаю. Ну, Кирилл, если что, я вдруг подвисаю, ты там мне как-нибудь тоже маякуй, пожалуйста. Кирилл, это как раз-таки вот наш режиссер, который нас слушает со стороны. Сейчас я попробую себя тоже немножко интернет улучшить. Дунцова останется в политике? Вообще как-то контактируете вы с ней?
Я с ней не знаком. Но мне кажется, что любая сейчас активность, она может повысить для нее риски. Мне кажется, что если Путин, если силовики будут по-прежнему командовать, да, Поляной, то ей просто не дадут заниматься политикой.
То есть здесь будет партия выбор. «Рассвет», которую она сейчас создает.
Ну, слушайте, ну мы это проходили даже со всеми этими партиями в 2018 году, ничего никому не дали создать. Сейчас тем более не дадут. Да, там будет какое-нибудь дело, либо ты остаешься, либо уезжаешь, остаешься в тюрьме. Но я не верю в то, что ей дадут какое-то пространство заниматься политикой. Тем более она как новое лицо, новый кандидат, она, естественно, для них еще больше проблемы, чем Надеждин. Может оказаться больше проблемы, чем Надеждин.
Про Би-2. Мы так как-то от Максима Кацца очень многие узнали, да, какие-то подробности вот этого всего триллера по спасению Би-2 и вызволению из вот этого таиландского плена. Вы, насколько я понимаю, тоже участвовали напрямую в этой истории. У меня, наверное, главный вопрос, который у меня остался, может быть, во-первых, вы добавите какие-то любопытные детали, которых вы знаете, это просто вам слово, но у меня главный вопрос остался, вы понимаете, не знаю, может быть, как-то эта информация просочилась, что конкретно хотели все-таки сделать с группой Би-2 в России? То есть это, посадить ребят хотели или как-то, может, им намекали, потому что действительно группа очень популярная, да, процесс крайне громкий, да, это громче, наверное, он был бы даже, чем многие политические процессы, потому что того же Карамурзу знают не так много людей, как знают ребята из Би-2. Ну, это просто понятно, факт, они там поп, да, рок-звезды. А что хотели с ними сделать-то вообще?
Ну, я не просто в этом участвовал, а я об этом узнал раньше всех, и мы сделали раз, куда я Максима позвал. Значит, штаб ровно был для того, чтобы все было эффективно и максимально. И несколько дней по договоренности с Би-2 комментировал ситуацию только я и очень аккуратно, чтобы не навредить. Да, уже потом, конечно, Максим рассказал, когда можно было рассказать, когда все были на свободе. Но это триллер.
Ну да, да, да.
А, значит, конкретно власть кремлевская, она... Естественно, озабочено тем, что огромное количество критиков за рубежом. Надо как-то заткнуть. Отсюда эти законы о лишении и конфискации имущества. Но им нужен был кто-то очень жирный из антивоенных, да, для того, чтобы достать за рубежом, продемонстрировать, что они могут достать за рубежом и посадить. Я напомню, я это знал с самого начала, еще раньше даже некоторых родственников музыкантов. Не сразу мне все поверили, вот, потому что... В общем-то, Лёва был не самым жестким критиком, хотя был критиком и занимал антивоенную позицию, но просто их можно было там достать, вот и все. План у них был очень простой. Им дали возможность выступить с некоторым нарушением миграционного законодательства, на которое всегда все закрывали глаза, а тут, видимо, заплатили. Либо консул, либо посол наш заплатил, полиция, миграции. Поэтому они вместо того, чтобы отменить концерт, они обязаны проверить до концерта документы, если что не так с документами, отменить. Так это было у некоторых там наших комиков. Нет, они специально по договоренности, видимо, с этим Сосновым, консулом российским, подождали, пока музыканты сыграют два концерта. А дальше, да, зафиксировав нарушение, они их задерживают, арестовывают, и втихаря хотели сплавить их в Москву. Ну, при этом как бы депортировать, а израильтян типа депортируют в Израиль через Москву. Да, потому что там в законе не прописано, как ты можешь депортировать. Вот такой был план, который мы просто поймали, успели подключить всех дипломатов. Там я слушал, что сказал Максим Плющева, да, там на самом деле еще была другая линия, вот, которой я больше занимался. Это поиск разных дипломатов не только вот там Австралия и Израиль. На самом деле там очень много сделали американцы. То есть мы до самого конца дошли. Там многое сделали немцы, там подключились и поляки, и литовцы, на самом деле.
Вот. Много сделали что? Звонили, выражали озабоченность? Ну, я тут без иронии, в смысле, что...
Звонили, просили, чтобы была санкция от самого верха МИДа, чтобы послы поехали и как бы вписались за ребят. Вот, чтобы... Вот, и мы подняли волну во всех мировых СМИ, я этим занимался там целые сутки, это потом вышло везде, то есть шум был там... Не знаю, от Вашингтона до Бангкока, в Австралии, в Саудовской Аравии, в Катаре, везде просто был шум. Да, этот шум как раз нам и позволил подключить всех дипломатов на самом высоком уровне, вплоть до того, что немцы готовы, и литовцы, и поляки были сделать 3 гуманитарных визы российским музыкантам, да, и стать участниками процесса. И ситуацию мы довели до уровня премьер-министра Таиланда. Да, то есть там уже никакого беспредела быть не могло. И то, что нам удалось забрать россиян в Израиль, это, конечно, такая дипломатическая победа. Больше всего сделал, конечно, консул Израиля и МИД Израиля, но без поддержки всех остальных мы бы россиян бы не смогли вытащить. Тем более там вообще 5 въехали по российским паспортам. Давление колоссальное было, да, вплоть до того, что там замминистра МВД, ну, МВД, это типа замначальника тайской полиции, коррумпированный товарищ, у которого теперь в Википедии появилась как бы строчка, сегодня меня порадовали, что это тот самый человек, и там написано, что он был один из лидеров по организации похищения принудительного музыканта в Би-2 из Таиланда в Москву. Это у него теперь Википедия, на всю жизнь теперь с ним. Вот. То есть, короче, этот кейс был на всех столах, во всех МИДах ЕС и во всем мире. И вообще, конечно, это позорище, потому что теперь это хрестоматийный просто пример, как работают российские дипломаты, как они подкупают просто полицию, как они платят взятки для того, чтобы депортировать критиков, даже, на которых даже нет уголовного дела. То есть это не экстрадиция. Они же ведь боялись экстрадиции. Экстрадиция – это политический кейс. А им нужно было все втихаря сделать, да, через ментов, извините, через полицию. Полиция может только депортировать с миграцией. И это уже как бы очень простое решение, за которое власти Таиланда не несут политическую ответственность. Вот все, что нам удалось сделать, это отбить. Ну как отбить? У вас время просто уже закончилось. Там целая история, триллер. Но это можно послушать. Я там у Курникова недавно об этом на Билде говорил, рассказывал. У Евгения Киселева. Вот там 2 дня назад был эфир в деталях. Так что этого много уже.
Приходите, послушайте. Обязательно, да. История получилась... В итоге хорошая, с чем я вас тоже, как человек, которому не безразлично творчество группы Би-2 и вообще многое, что друзья. Поздравляю и спасибо вам. Да, я знаю, это здорово, что так получилось. Единственное, буквально на минутку мы даже, наверное, можем задержать эфир, мне говорят, пришла просто уже официальная информация, все, отказали Борису Надеждину в регистрации, сейчас ЦИК отказал, 95 тысяч подписей признали достоверными, 9 тысяч подписей признали недостоверными. Хотя там проверяли 60 тысяч, не очень понимаю, как получилось.
Я же вам как раз это и сказал, что принято решение. Я посмотрел ровно, когда вы отвлеклись на эту новость, я посмотрел, и мне вот мой помощник скинул, что все, 95, что ли, подписи признали действительными остальными.
95 587, да, признаны
это действительными понятно. Остальными. Это все понятно, говорю, есть еще маневр с Верховным судом. То есть, грубо говоря, если в Кремле и по каким-то там своим внутренним причинам захотят его пустить, то они его пустили бы только после суда, чтобы у него не было вот этих 10 дней, пока идут всякие разные суды на агитацию. Да, как бы сжирают время кандидата. Это понятно было. То есть, грубо говоря, если... То есть, смотрите, мы еще не знаем, пустят его или не пустят. Но если бы принято было решение его пустить, то не на сегодняшнем этапе. Здесь у меня вообще не было никаких даже сомнений. Да? Там главный суд. Вот если суд не пустит, все, значит, они приняли решение не пустить.
Спасибо. Дмитрий Гудков был у нас в эфире. Спасибо вам большое. Друзья, я напомню, поставьте лайки под конец нашей трансляции. Если можете, поддержите нас финансово донатами. Здесь все под видео рассказано, как это сделать. Спасибо, что вы это делаете. Спасибо, что поддерживаете. Меня зовут Арсений Веснин. Все, прощаюсь. Всем пока.
Да, всем счастливо.
Счастливо.
Ага, все.